Во-первых, дар молитвы, а во-вторых, мир и душевное успокоение. Когда надо будет Господу, Он разрешит ее эти внешние проблемы. Это для Бога совершенно не представляет никакого труда. А вот исправить душу человека, вот это есть настоящий труд. Потому что без меня здесь Бог не будет действовать. Насиловать Бог меня не может. Вот главная проблема, которую я ставлю Богу. Он всемогущий нарывается на мое непонимание, на мое стремление, чтобы по-моему было всегда, то есть на своеволие, на мое. Он как бы наталкивается на мою гордость, на отсутствие покаяния, на непринятие смирения, и наталкиваясь на это, вынужден отступать. Бог, всемогущий Бог и Творец, отступает от нашей самости и не хочет быть с такими нами гордецами, и не хочет исправлять наших сердец. Только по одной причине, что Он не хочет нарушать нашей свободы. Так вот, оказывается, своей поврежденной греховной свободой, желанием исполнения своей воли, мы запрещаем Богу очищать нас, спасать нас, исправлять нас и изменять наше внутреннее состояние и даже внешние наши дела. Вот видите как. Но если у кого-то сегодня это происходит, все-таки это получается, то почему тогда мы лишены такой возможности? Никто. Никто из здесь сидящих или во всем мире людей не лишен такой возможности обретения мира сердечного и душевного успокоения. Абсолютно никто, потому что тот же самый Бог всегда. И мы-то те же творения Его. Беда в том, что по своей свободе мы просто не хотим этого. Или ищем, но долгое время не понимаем, где это найти. Как это найти? Вот наши поиски, очень долгие, многолетние, такие печальные, доводящие до отчаяния, это тоже распространенное явление в современной нам с вами церкви. То есть среди нас, членов этой самой церкви, больных членов церкви. Как это бывает? Бывает так, что кто-то из прихожан долгое время уже бывает в храме и ищет разрешение своих проблем. И спрашивает совета, духовного совета у многих опытных людей. Только эта опытность бывает в кавычках. Этими опытнейшими нашими советчиками бывают, к горькому сожалению, по возрасту древние, не по духу опытные и старые, а по возрасту древние прихожанки, бабушки, которые в советское время не боялись ходить в церковь. И в советское время как-то сохраняли веру. И вот обращаясь к таким, как многоопытным, человек порой слышит советы, разные совершенно советы. Одни из советов заключается в том, что вот по такой-то проблеме нужно вот делать то-то. Например, вот читай вот такой акафист и такой акафист читай. И вот берет эта самая бедная сестра два акафиста и начинает изо дня в день их выдалбливать. Это выдалбливание, потому и так называют, это похоже на дятла, который вот залезает на сухое дерево, простите, прилетает, садится на сухое дерево, начинает долбить, 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 долбить его. Только стук стоит, только щепки летят в разные стороны. Но он-то преследует понятную цель, червяка там найти. А мы какую цель преследуем? Мы преследуем при этом цель заговорить Бога, как бы околдовать его. Мы думаем так, что если мы ему вот эти слова молитвы вот так вот прочитаем, или вот так вот прочитаем, при этом даже могут течь слезы у нас, вещественные слезы, отчаяния или обиды. Но ведь Бог не неразумный. Мы же так оскорбляем Бога, если думаем, что можем его заболтать, заговорить или как-то ему приказать. Это же не заговор. Любое чтение молитв без сокрушения сердца, без покаяния, без плача сердечного – это пустой звон. Это действительно удары клювом дятла по дереву. И никаких духовных результатов положительных при этом не будет. И вот так бедная сестра, прочитав положенные 40 дней и не видя никакого результата в своей семье или в решении каких-то своих проблем, она идет дальше. Она еще ищет в другом храме. Может, здесь мне что-то посоветуют. Ей говорят, да, точно. Эта проблема уже нам известная. Надо читать псалтирь. У нас при этом даже с вами ума не хватает спросить, ты сама-то достигла какого-то результата? Ты этим сама пользовалась или нет? Вот опыт твой, что говорит тебе, что это точно так? Не спрашиваем даже этого. Берем на себя новую нагрузку. Берем на себя чтение псалтири, по нескольку кафизм в день, или хотя бы по одной-две, может быть, или какие-то отдельные псалмы. И нам говорят, это надо читать вообще непрестанно, пока не разрешатся твои проблемы. Человек, не оставляя прежнего правила, берет на себя новое, еще более тяжкое, и начинает его читать. Таким образом, если замерить этот молитвенный подвиг, в кавычках, этого человека в течение суток, то он составляет час, два, три, четыре. До 4 часов. Кто более дерзкий и смелый, тот бывает и больше читает. Что от этого будет? Если человек убережется от погибели физической, реальной погибели, то это хорошо. Если человек избежит от помешательства психического, это тоже очень хорошо. Причина какая? Причина в том, что такая перегрузка для нас, для неопытных, совершенно невозможна. Это жизнь монашеская. Так монахи живут, которые соблюдают круг богослужения суточный. И они непрестанно молятся. Но при этом он не в одиночку молится чаще всего. Если это монастырь, то это есть певчие, есть чтецы, есть иеромонахи-священники. И нагрузка-то между ними хоть распределена как-то. И большей частью это люди, которые уже имеют некоторый опыт духовной жизни. Они понимают читаемое. Они хотя бы читая это, испытывают какое-то утешение для своего ума. А если они читают очень внимательно, то у них и сердце начинает отзываться определенным покаянным чувством. Поэтому это дает для них пользу. И они это делают вовсе не для разрешения каких-то проблем. Цель единственная – очищение собственного сердца. Углубление покаяния, примирение со Христом. А я какую цель себе ставил? Решение своих земных проблем. Хотя проблемы очень серьезные, страшные даже проблемы, но я цель себе ставил неверную. Потому что в этих всех 4-часовых молитвословиях нет главной задачи – очищение своего сердца, обнаружение своих недостатков, ради которых Господь и держит меня в этом состоянии беды, которое меня окружает со всех сторон. Значит, вот эта беда, которая вокруг меня, нужна только для того, чтобы я обнаружил свои недостатки, чтобы сам сознательно начал эти недостатки исправлять. Поэтому хоть 10 часов я буду читать, мне не заставить Бога избавить меня от внешних скорбей, пока я не начну обнаруживать свои внутренние скорби, пока я не начну исправлять их. Тогда не надо многочасового чтения. Тогда нужна непрестанная память о Боге, сокрушение сердца и искренние попытки исправления. И если я живу и не знаю своих ошибок, и продолжаю в них, в этих ошибках, жить и стоять усердно, так твердо, твердолобо, ну просто не понимая, что это грехи, и никто не может мне объяснить, и никого я не нашел, вот тогда внешние скорби будут или продолжаться, или усугубляться. И вот по примеру многих получается так, что беды внешние растут и растут и растут только у человека. Чем больше он так трудится неправильно, тем больше у него бед. В конце концов, вот такой человек ходит по храмам, ищет и ищет развязки. Наконец у него начинается постоянный вопль. «Господи, ну что же мне делать? Господи, ну как же мне быть? Ну как же мне из этого всего выпутаться? Господи, сил уже никаких нет. Уже не надеюсь на свои силы, на свое зрение, на свои руки и ноги. Уже не могу я читать по эти 3-4 часа. Господи, ну что же делать?» А дома то одно, то второе, то третье продолжается и продолжается. И вот ведь как милостив Господь. У этих людей чаще всего появляется какое-то внутреннее осознание. Что-то я, наверное, не так делаю. Что-то я, наверное, не то делаю. И эта мысль регулярно появляется в уме этого человека. Вот сейчас надо сказать по теме нашего урока. Вот так Господь отвечает на наши молитвенные вопли, на эти молитвенные прошения. Вот так Господь как раз реагирует. Если Он видит, что я попадаюсь к советчикам неразумным, если Он видит, что я сам не имею своего личного опыта, не имею способности анализировать происходящее, где тут польза, а где вовсе нет никакой пользы, а механически стараюсь выдалбливать какие-то определенные правила, Господь по любви своей все равно не оставляет нас. Все равно. Он посылает ангела своего, который подсказывает мне эту самую мысль постоянно, очень тихо и очень кротко. Что-то ведь не то делаешь. Что-то неправильно, наверное, делаешь. Ну почему же у тебя разрешения проблем твоих нет? Столько времени, столько лет. Остановись, одумайся. Иди еще ищи где-нибудь. И вот так человек отмахивается от этих мыслей, встает опять, исполняет свое это тяжелейшее правило, и опять никаких изменений. Значит, мы с вами видим, как нам говорит митрополит Иоанн Тобольский. Если человек искренне будет обращаться к Богу, если даже молитва его неправильна, если даже, но Бог видит усердие человека, искреннее желание и веру, все-таки веру, и веру правильную, тогда Бог ищет способ, как бы такого человека отвести от ошибки и поставить его на правильный путь. Доказательством этого являются некоторые слова евангельские. Давайте мы их прочитаем. Сам Господь нам об этом говорит, чтобы мы в другой раз не смущались. Цель все-таки наша – найти правильный путь. Встав на этот правильный путь, мы гораздо быстрее увидим результаты. Так вот, Евангелие от Луки, глава 11, с 5 стиха. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Значит, время вечернее или уже даже ночь, пришел к нам какой-то гость, а нам его нечем даже накормить. Вечером все подъели, а утром хозяйка должна была испечь свежий хлеб. И пришедшего гостя прямо нечем угостить. Какой выход? Бежать к соседу, да? Бежать к соседу, несмотря на ночь, попросить у него помощи. Дай хлеба хотя бы. А тот изнутри, когда мы его потревожили и постучали, скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». То есть обычное дело, когда мы к кому-то обращаемся во время неурочное, неудобное для того человека, то мы порой слышим отказ. И вот Господь нам и говорит, что на этот отказ нельзя со смущением уходить. Надо терпеливо все-таки еще попросить. Терпеливо попросить и постучать. И вот дальше что произойдет? Если я забуду о своей гордости, если я со смирением буду все-таки обращаться к этому своему соседу, ну дай все-таки, потому что ж я не могу нигде больше занять, а у меня нет, а ко мне пришли гости, и буду стоять за дверью и стучать, и просить неотступно, то что произойдет? Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, по дружбе он бы сразу встал и дал, правда? Так вот, если при неотступном таком прошении все-таки по дружбе-то он не дал, то по неотступности его, встав, даст ему столько, сколько просит. Вот этому нас научает Господь. Если мы показываем свое искреннее желание поправить дело, если мы показываем свою неотступность, вот так, как в этой евангельской притче нам говорит Господь, то Господь найдет способ, как вразумить нас, как подсказать нам. И вот действительно возникают у нас такие вещи вполне удивительные. Когда человеку не хватает чуть-чуть, всего чуть-чуть не хватает, он не может догадаться, какие у него есть крючки собственные, какие болячки, из-за которых Господь пока не может прийти в сердце этого человека. Пока Господь не может развязать вот эту проблему, о которой он молится много лет. И тогда, когда Господь подсказывает, что-то делаешь не так, поправься, и даже человек тут отвергает вот эти все подсказки Божьи, рано или поздно, все равно Бог по любви не оставляет такого человека, и находится ему какой-то уже подсказчик из людей, вообще прямой подсказчик уже из живых людей. Не хочешь читать, не знаешь, где найти, делаешь неправильно, даже в Евангелие заглянуть не можешь, ну и все остальное. Но вот ангела моего отвергаешь, который тебе подсказывает, поправь. Когда найдется какой-то живой человек, Господь так благ и многомилостив, что все равно рано или поздно приведет нас вот за эту неотступность нашу, за эту назойливость, оно не совсем здесь корректное слово, но назойливость по отношению к Богу, вот с этим постоянным желанием и воплем. И эта назойливость была даже не в том, что человек часами читал акафисты, псалтири или каноны. Эта назойливость была в том, что сердце человека постоянно щемило от этих проблем, которые его окружали. Сердце человека буквально ныло и вопило: «Господи, ну что же мне делать?» Вот один из примеров того, как неправильно опять мы относимся ко всему происходящему. Значит, вот в поисках разрешения своих проблем одна христианка в храме услышала такой совет. Когда ее расспросили, как ей тяжело живется, сколько у нее всяких сложностей, как давно она уже молится и просит, и беды никак не разрешаются, ей другая сердобольная дала какую-то уникальную молитву, редчайшую молитву, которая имеет особую силу. Вот так в церкви мы можем рассуждать? Кто-нибудь еще так думает? Так думать не нужно, это неправильно. Любая молитва сама по себе, она не имеет никакой уникальной силы. Только Дух Святой, который призывается правильно человеком, с покаянием и со вниманием, только Дух Святой может действие делать. Не сама молитва, это не заговор. Это в колдовстве есть такое условие. Тебе главное правильно прочитать, правильно. Эта колдовская фраза имеет сакраментальное значение у них там. Прочитал правильно, обязательно исполнится. В нашей вере совершенно не так. Были старцы, которые имели в себе благодать Святого Духа, но были неграмотные и читать вовсе не умели. И на слух, воспринимая молитвы, произносили их с каким-то искажением. допуская некоторые ошибки. При этом Дух Святой их не оставлял, лишь бы ошибки были не принципиального такого плана. Христиане, которые неграмотные были в прежние века, они же кроме одной молитвы Иисусовой, и то больше вообще ничего не знали почти, а ведь становились святыми. Значит, вот когда дали такую молитву уникальную, при чтении которой обязательно проблемы разрешатся, и сказали, что надо ходить там столько-то дней в храм, ну 30 или 40, и приходить перед богослужением, прочитать молитву со свечой или без свечи, не помню, и потом уйти, если 30 дней это сделать, то дела решатся. Но вот в одном в этом уже можно заметить какое-то недоумение, какую-то странную вещь. Почему перед богослужением надо прочитать? Почему с богослужения надо уйти? Почему вот это мое чтение, мое греховное чтение имеет важность, а участие в божественной литургии вовсе уже второстепенную важность имеет? Почему именно 30 дней, а не 40 дней или не 50? Видите, какие условности там, которые точно совершенно должны говорить, что это мистика какая-то, мистика, которая не основана на вере. Там обязательно будет ложь, крючок где-то там есть. И вот сестра от отчаяния, потому что уже так было тяжело, и все предыдущее не помогало, начинает это делать. И делает, и делает. Время ей в связи с этим не жалко, усердие у нее есть. Она очень такой человек, надеющийся на Бога, имеющий правильную веру. Только неправильно наставляемый постоянно разными людьми не туда, куда надо. И вот он начинает ходить, и ходит, и ходит, и ходит, и после скольки-то раз гололед на улице, она, идя к храму, падает и ломает себе ногу. Вот ответ Божий ведь, да? Мне кажется, хороший ответ Божий. То есть не тем занимаешься. Ведь она же при этом вопит: «Господи, Господи, Господи», как тот сосед назойливый. Все время соседу своему досаждает, в данном случае Богу. И вот этим постоянной болью сердца досаждает: ну что же делать, Господи, ну что мне еще делать? И опять берется за новое дело и опять надеется. И вот этот перелом ноги, как явное доказательство того, что не надо это делать, это не выход. Причем перелом ноги удивительный произошел. Сломана шейка бедра, это же перелом опасный, ведь, наверное, все слышали, да? Несмотря на это все, она доходит до дому, добирается, 2 недели лежит дома, через 2 недели и ходит еще по квартире. Через 2 недели ее, наконец, везут на рентген, и там говорят: не может быть, чтобы за 2 недели так зажило. Ну вот видите, как Господь не отвергает все-таки человека. Буквально чудесное исцеление, за 2 недели срастается кость. Когда вот я знаю, дядя Вова у нас тут был, дежурил в храме, у него 3 месяца никак не заживала боль, маялся человек, 3 месяца целых. А тут 2 недели. Явный признак того, что Господь не отвергает человека. Господь вот эту вот просьбу человека слышит, видит и хочет его, вот раскрыть этого человека, помочь ему исправиться. Но все не туда он идет, все не там, все не здесь. Вот какие-то советы, все не те. Значит, исправление души – вот единственный ответ нам на наши с вами вот эти вот запросы. Исправление себя самого – вот цель всех наших, всех скорбей, в которых мы с вами живем. В этом цель. Эти скорби дал Бог. И Бог их не отменит никогда, до тех пор, пока мы сами не исправимся. Нужно немедленно найти таких людей, которые укажут эти беды мои. Укажут, мне остается только одно – исправиться. Другая сестра в нашем же храме. Люди здесь сидят, поэтому я искажаю специально там некоторые вещи там и прочее. Поэтому и у них прошу прощения, чтобы не обижались. И с другой стороны, там неточности будут разные в рассказе. Это тоже не удивляйтесь. Значит, нам смысл важно понять. Значит, другая сестра в нашем же храме долгое время мучится от постоянно повторяющихся грехов. Постоянно повторяющихся грехов, от этого уже отчаяние, от этого уже почти полное разочарование. Это идет неделями, месяцами и годами. Годами идет это все, и человек просто не знает, вот как выпутаться, как вырваться. Что делать? И исповедь не помогает. И какие-то попытки исправить свою жизнь не дают пока результата. Все срывы, 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 и целыми такими цепочками. Только в одно сатана втянет ее, за этим второе, после этого третье, бац, четвертое. И каждый раз вот так вот отслеживает уже, не даст. Он ее вот так вот обязательно проведет и все равно заставит упасть. Если это повторяется уже постоянно, то кажется, уже всем должно надоесть. Кажется, уже полное отчаяние у самой у нее и у нас у всех, которые ее пытаются поддерживать. Но нет никакого выхода, да и все. И вот в конце концов, не теряя все-таки надежду, как бы постоянно вопя из сердца: «Господи, ну как же мне вырваться, как же мне выбраться из этого?» По прошествии долгого времени она берет, начинает читать творение святителя Игнатия Брянчанинова. Не первый человек говорит, что в творениях этого святого отца находит ответы на свои проблемы, ответы, которые не могут дать окружающие люди. Люди по немощи не могут дать этих советов, по неопытности, по незнанию, по тупости ума, а тут святитель Игнатий с легкостью предлагает ответ. И вот эта сестра находит такой момент. Значит, тот, кто долго не может избавиться от своих грехов, от своей греховности, надо хотя бы час в день думать о смерти. Это как это так? Как это думать о смерти? Вообще неприятно быть на похоронах, вообще неприятно прощаться с людьми умершими, вообще бывать на кладбище не очень веселое занятие. А вот он говорит, надо думать о смерти. И вообще есть советы у святых отцов бывать на кладбище. Регулярно бывать на кладбище, чтобы напоминать себе, вот точно так же и мой конец приближается. Вот эти таблички, на которых срок жизни указан почти у всех людей на кладбище. И есть возраст 12, 18, 20 лет, 30, а этой сестре уже и больше. Она говорит, ну где вероятность, что я еще год проживу? Почему я никак не могу освободиться от своей этой привязанности? Вот они уже ушли из этого мира. У них уже нет возможности исправляться. Они уже прошли суд Божий. И уже ведь вероятнее всего, если они такие же, как я, умерли, они же сошли уже навеки вечные в ад. И вот эта попытка думать и вспоминать о смерти и ходить добровольно на кладбище, чего приятным, конечно, не является, сделала удивительное. Вот как святые отцы могут невидимо, как бы незаметно нас из того мира, из Царства Небесного вразумить, утешить и даже подкрепить. И как-то начала она делать эти самые попытки, так началась поправка. Насколько это укрепится и продолжится, зависит, конечно, от самой ее. Но ведь выход-то найден, выход подсказан. Бог нашел такой способ, как через творение своего святого показать нам возможное решение проблем. Давайте еще в Евангелии почитаем, что нам Господь об этом говорит, что наше молитвенное обращение к Нему обязательно привлечет Его открыть нам, как нам надо поступить тут или там, что нам надо делать, как нам избежать погибели и ада. Это 18 глава Евангелия от Луки. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Это как раз наша с вами сегодняшняя тема. «Если и дела наши быстро не разрешаются, то молитву прекращать нельзя. Если и не по-нашему разрешится, то мы можем в связи с этим обрести дар молитвы. И в сердце может установиться мир и душевный покой». Так вот, молиться и не унывать. Вот Господь Иисус Христос что нам говорит. Значит, так Он сказал, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Видите, какие особенные качества у человека. Чего в нем хорошего можно найти в таком суде, да? Бога он не боится и людей вообще не стыдится. То есть на полном произволе живет. Как хочет, так и судит. Куда ему нравится, туда он и правит. Ну, буквально, может быть, кто больше заплатил, в сторону того и склонит решение. Вот как просто все. Он же никого не боится и людей не стыдится. Власть имеет и сам по себе. Так? А в том же городе была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Вот эта бедная вдова, у нее нет силы самой сражаться против своего обидчика какого-то. В то же время он досаждает ей постоянно, а она не находит никакого выхода. И вот она начала приходить к этому судье и просить: «Ну защити меня». Ему какой смысл связываться с ней? Денег он от нее не получит. Она не какой-то там знатный человек, от которого потом пользу можно обрести. Вдова бедная. Ну больно надо обращать на нее внимание, да? Но он долгое время не хотел это делать. А она все ходила-ходила, видимо, да? Досаждала и досаждала ему. Денег она принести не может, подарков никаких у нее нет. Она только свое говорит: «Ну защити меня, ну помоги, ну спаси, ну досаждает он уже меня до невозможности. Не могу я сама от него избавиться. Ну ты же имеешь власть, ну ты же судья, ну защити меня». И вот досаждая так долгое время, а он все-таки не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но поскольку эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Вот причина, по которой он идет и защищает эту самую вдову. Надоело. Наше современное слово такое – достал, да? Так вот, когда мы будем так же усердны, так же будем как бы доставать Бога, а доставать надо смирением Бога. Бог позволяет себя брать, только руками смирения. Мы можем как бы схватить Бога только смирением и привлечь Его к себе, и понудить Его исполнить наши проблемы только смирением, и гордостью никогда мы это не сделаем. Никакими другими руками Бог не позволяет себя брать, трогать и привлекать, только руками смирения. Мы же, не исправляя сами своей гордости, пытаемся через гордость заставить Его, тогда хоть сколько можем просить, никогда не получим просимого. Вот эта вдова со смирением продолжала и ходила просить и докучать. И тогда он решил, чтобы больше не доставало, лучше пойду один раз избавлю ее, и не будет мне больше проблем. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Он говорит: вы даже неправедные люди в обществе, живущем по грехам, и то можете удовлетворять вот такие вот неотступные просьбы. И то, так Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Так Бог-то тем более это сделает тогда. Он-то судья праведный, да? Ну, хотя и медлит, о чем мы уже сегодня с вами говорили. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Значит, вот если мы просим без смирения, то защиты вообще не приходит, разрешение проблем не приходит. Есть где-то в нас гордость неисправная осталась. И Господь нам не открывает своей воли и не разрешает наших бед и проблем. Как только мы исправим эти гордостные свои искажения в душе, то есть обретем все-таки смирение, так немедленно, вскоре придет Господь и поправит нашу жизнь, поправит наши дела или откроет свою волю. Но вот дальше Господь говорит последнюю, самую такую печальную фразу. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот мы с вами, видимо, живем в это самое время, что скоро пора прийти уже Сыну Человеческому, потому что веры на земле не остается. Не остается правильной веры. Мы сами не можем найти выходов из простейших ситуаций. Не понимаем смысла спасения, не понимаем пути спасения, не хотим исправления своих душ. Значит, вера действительно пропадает, умирает. Она как бы как вода сквозь пальцы уходит и уходит. Нам лень обращаться к источникам Духа, к святым отцам и научаться от них правильной христианской жизни. Если мы и знаем, что это и как, то жалко себя опять трогать, исправлять опять себя не хочется. Понуждать себя к исправлению души очень не хочется, жалко. В результате вера умаляется и умаляется в народе. Мы с вами будем читать годами по много часов, будем требовать от Бога чего-то, только гордость своей не хотим исправлять, только не хотим обретать смирение, которое есть отречение от себя. Всяк унижающий себя возвышен будет. Если человек просит искренне со смирением и при этом унижает себя, то Господь такого человека, конечно, возвысит. И вот в последние времена как раз правильной веры-то уже и не останется. Если сейчас находится кто-то человек искренней веры и надеющийся на Бога, то опять надо нам, доверяя Богу, помнить, что Господь найдет какой-то все-таки такой способ при полном нашем заблуждении, при полной нашей такой немощи, найдет все-таки такое место, где нам скажут, что надо делать. Если мы только будем искать, если мы только неотступно будем досаждать Богу, досаждать и просить Его: «Господи, любым образом только открой мне свою волю». «Господи, Господи, Господи, что повелишь мне делать?» Как можно чаще нужно повторять вот эти самые слова, когда какие-то дела у нас не разрешаются. И быть очень внимательными, потому что могут оказаться у нас правильные мысли при этом, что нам надо делать. Некоторым людям просто надо бывает бежать в храм скорее, потому что они забыли бывать в храме. Некоторым людям надо немедленно начать исправлять то, что они уже когда-то отказались, а потом вернулись на эту прежнюю блевотину, и обстоятельства ухудшились. Некоторым людям надо обязательно двигаться дальше, перестать наслаждаться тем, что грубые смертные грехи преодолены, а мелкие грехи повторяются. Движения-то дальше духовного нет. Наступила духовная смерть. Что при этом вопить и просить: «Помоги, Господи»? Делать надо нам свои шаги. От нас теперь зависит дальнейшая развязка наших проблем. От нас теперь зависит дальнейшее спасение. Бог всегда готов прийти к нам. Мы не пускаем Его. Вот один пример из наших тоже прихожан. Какие мы терпеливые. Вот какой терпеливый Бог, когда мы Ему досаждаем, и Он находит способ, как нам ответить. И какие нетерпеливые мы. Вот в одной семье сынок часто просит свою маму о каких-нибудь делах. И у него это качество души, некоторая такая назойливость. И вот он, значит, задумает что-нибудь и добивается, добивается, добивается. Вот у него вот этой назойливости, как у вдовицы, хватает. Хотите просить неправедного судью, мать свою. В отличие от того неправедного судьи, который терпел, 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 а потом пошел и разрешил дело, она поступает не так. Значит, вот этот самый сынок пришел, спросил один раз. Мама ему отвечает: нет. Он отходит, минутки 2-3 проходит, и тоже тот же самый вопрос, в той же самой интонации. Опять задает. Мама говорит: я же тебе уже ответила, нет. Он опять отходит, через несколько минут совершенно спокойно. Возвращается и в той же интонации говорит, то же самое опять спрашивает. Третьего раза для мамы уже хватает. Вот он в данном случае, это ребенок мудрее оказывается. Он методично в одной и той же самой фразе, интонации, просит одно и то же. Маме-то чего надо делать? Той же самой фразой, так же точно терпеливо, в той же самой интонации. Говорит нет, вот и все. Но если это нельзя дать, мама говорит, то, что он хочет, это нельзя. С точки зрения вот даже воспитательной, даже с точки зрения безопасности, просто человеческой, и то это нельзя. И когда она с третьего раза уже раздражена, он отойдет на несколько минут и подходит четвертый раз, опять то же самое спрашивает, как будто бы первых трех не было. Потом уже мама кричит, кипятится, и она говорит, сынок может до 10 раз так сделать, я, говорит, его испытывала, до 10 раз приходит и настойчиво, вот назойливо требует своего. Ну, говорит, при 10-м я уже, конечно, ему врежу, говорит, просто и все. Я говорю, ну и что, после этого 11-й раз подойдет? Нет, говорит, после этого он уже не подходит. Видите, как просто? Нет, нет, как все просто? Кто добивался этого всего? Так бесы, конечно, добивались. Бесы прекрасно знают, что мать 3-4 раза еще выдерживает, но с 11-го уже бьет, гарантированно уже бьет. Так они 11 раз будут обязательно заставлять приходить и просить. Цель какая? Заставить ее мать согрешить. Согрешить действительно таким грубым грехом. Удар. Удар с гневом, по ненависти удар. Это вовсе не исправление, это вовсе не воспитание. Это месть, это жестокость. И вот когда он ее толкнул в такой грех, бес смеется, доволен, потирает свои лапы, говорит, все хорошо, молодец, сынок, отработал, мама молодец, свое отработала, мы теперь опять довольны. Мы теперь оставим вас на некоторое время, отдыхайте. Значит, проплакались и успокоились, вроде все хорошо. Ну, до какого момента хорошо? До следующего случая. А это бывает вечером повторяется сразу же. Какая-то другая история случается у сынка, он опять затеял что-то новенькое. И опять будет ходить просить ровно 10 раз, чтобы с 11-го получить затрещину. Так ну, чего же мы такие наивные, что каждый раз попадаемся на одни и те же грабли? Наступаем, они нас бьют, бьют, бьют по голове, а мы все ходим и наступаем на них. Значит, маме надо совершенно просто, вот подражая тому неправильному судье, совершенно просто отвечать и отвечать 10 раз, 11 раз отвечать. Надо бесов победить смирением. Только смирением побеждается сатана. Только смирением. Только смирением привлекается Бог. Если у матери бы хватило терпения отвечать сыну 10 и 11 раз, бесы бы отступили. Им бы надоело натравливать вот этого ребенка на раздражение матери. Они бы прекратили эту вот глупость. Они бы не стали ее использовать. Потому что мать бы при этом спасалась, ребенок бы при этом спасался. Они думают про себя, зачем мы будем им предлагать спасение. Найдем другой какой-то вариант. По крайней мере, в этом прекратится все, как кажется. Мы же вот нетерпеливы, мы же обидчивы, мы же грубы, мы хотим силой и властью заткнуть все-таки рот всем, кто надоедает нам. Тогда мы, конечно, не похожи на Бога, мы вовсе не подражаем Богу. А как Он терпит нас в этих наших многолетних просьбах? Как Он-то нас терпит? Он не устает, Он не огорчается, Он не ударяет, Он не отталкивает нас. Он, наоборот, находит способы, как нас привести к исправлению. И мы должны, если христиане, подражать Христу. Точно так же должны поступать. Не отвечать злом на зло. Не позволять себе раздражения там, и ударов, и насилия там, где вовсе их нельзя допускать. Нужно здесь проявлять, тренировать в себе терпение. И вот здесь бы надо было каждым этим отказом, ласковым и спокойным, покупать себе спасение. Вот с точки зрения, где купить подешевле, мы с вами понимаем. С точки зрения денег заработать, тоже научились соображать. В современных рыночных условиях почти все коммерсантами стали. А вот здесь купить спасение никак не можем догадаться. За 10 терпеливых, спокойных ответов можно купить себе спасение. Идет та же самая рыночная работа, купля-продажа идет. Бог мне предлагает купить спасение. Не запрещает бесам вот так натравливать этого сына на 10-11 вопросов, назойливо. А я не догадываюсь, я не хочу купить спасение за такую дешевую цену, за низкую цену. Дешевизна полнейшая. Ведь на рынке за даром чего продается, так в очередь все выстраиваемся. Мы хотим быстрее купить, да еще побольше. Вот оно спасение. За даром, большим объемом, разом приобретай. Не хотим. То есть вот такие наши недоумения, заблуждения. Значит, про молитвенное обращение понятно? Понятно, правда понятно, да? Потому что тема такая трудная, что, может быть, и понять-то ее действительно непросто, а в жизни применять крайне тяжело. Но в этом есть спасение для нас. Если мы этого хотим, то применять это должны, применять постоянно должны. Мы должны помнить, что для нас единственным благом является исполнение Божьей воли. Вся другая воля, которая противоречит Божьей, она гибельна. Она обрекает нас на вечные муки в ад. Значит, всякий раз, когда мне предстоит что-то ответить, что-то решить, что-то сказать, или что-то спросить, или что-то сделать, я должен подумать, Господи, угодно тебе это или нет? И подумать все-таки, то ли заповедь вспомнить, то ли посмотреть, что все-таки ближе к заповеди, то ли посоветоваться с кем-нибудь. Почему я лишаю себя такой возможности, когда церковь сегодня это предлагает? Учителя церкви, зная нашу с вами худость, последних христиан, все оставили для нас. Только ведь лень и нерадение наше не дают нам читать эти книги ценнейшие. В книгах ответы. Когда человек читает даже какую-то брошюрку, и у него есть какое-то недоумение, именно там может Господь показать какой-то ответ. Это бывает на тот момент развязка для человека. Очень серьезная развязка его духовных проблем. Почему мы там не ищем этого всего? Многие среди сидящих уже это все прочитали, давно прочитали, уже давно прошли и применили по нескольку раз. Почему не спросите их? Почему не спросить одного, второго, третьего? Только нельзя спешить исполнять. Потому что, как я говорил в начале, нам советы порой дают вообще странные, вообще неразумные советы, вредные советы, когда вместо покаяния заставляют нас выдалбливать часами то, чего совершенно не может принести сегодня пользы. И причина только в том, что мне не показали, что я в себе должен исправить. Вот и всего-то надо-то. Я до сих пор так и не знаю, в чем изъяны моей души. И так и живу, думаю, что все еще христианин. Давно уже мертвец.